Как легко нам разувериться, как легко нам впасть в депрессию. И, наверное, в этом и заключается натура человеческая, что никто не хочет боли, никто не хочет страдать. И это хорошо, это нормально. Но вы знаете, оглядываясь на героев веры, оглядываясь на то, что мы можем читать в Библии, в Ветхом, в Новом Завете, мы видим, что далеко не все те, кто являлись мужами Божьими, да, что вот вся так жизнь у них была гладко, без всяческих переживаний и проблем. Мы видим, что прежде чем стать великими мужами Божьими, великими женами Божьими, апостолами, была заплачена цена. Была заплачена цена, и цена, которую можно назвать вся их жизнь, да, то есть вся их жизнь, все их, может быть, желания, все их мечты, все их естество должно было быть подчинено Господу. И в эту пятницу у нас было библейское занятие, мы с вами говорили, я задавала такой вопрос. Чтобы получить похвалу Господа, что в нашем образе жизни мы должны поменять? И звучали всяческие ответы. Мы должны поменять мышление, мы должны поменять там какие-то наши, я не знаю, может быть, прерогативы, какие-то наши предпочтения. Но вы знаете, на самом деле в образе жизни нужно весь образ жизни поменять, чтобы действительно заслужить похвалу Господа. Потому что очень часто мы плачем, мы на что-то жалуемся, но действительно, если мы говорим, что Иисус живет в нас, то мы с вами должны умереть. Как это ни звучит, может быть тяжело, но не может жить в одном состоянии и наше человеческое понимание, и божественное. Конечно, этот процесс, он нелегкий и он длительный, но он должен происходить в нас. Но опять-таки есть опасность на этом пути нам остановиться, нам отступить от веры. И сегодня мы с вами будем читать в Писании, есть такое очень серьезное нам предупреждение, знаете. И, как правило, мы с вами слышим проповеди различного плана, и я, наверное, говорила, знаете, 12 способов там, получить благословение, там, 8 способов, там, я не знаю, быть преуспевающим, но я, может, это не говорила, но есть только один способ, чтобы действительно быть детем Божьим и дойти тот путь, который нам предназначен до конца. Это отвернуться от греха и повернуться ко Христу. Вы согласны? Это один единственный способ – довериться Богу и довериться Его Слову. Слово, которое названо мечом обоюдоострым, которое разделяет до суставов и мозгов. Вы знаете, я задумывалась, почему так сказано «до суставов и мозгов», да? Составов даже сказано, составов и мозгов. Потому что Слово Божье здесь не в том плане, что разум, да? Хотя разум тоже должен обновиться, но Слово Божье, оно отделяет все мягкое, вогкое, вот мозги, составляющие косточки. Оно не очень приятно, оно такое все, как медуза. Так вот, что Господь делает? Он берет это все, отделяет, и Он оставляет основание. Он оставляет то главное вообще, для чего мы должны жить. То главное, на что мы должны вообще смотреть, на Бога, да, стремиться к вечным обителям. Потому что весь этот мир, он временный. Весь этот мир временный. И Слово Божье помогает нам действительно распознавать, что должно быть для нас ценно, а что нет. Что на самом деле является вот тем основанием, которого мы должны держаться, а что мы должны просто отпустить. И вы знаете, сегодня будем говорить о вере. У нас будет слово на экране, Люда? Не будет, да? Тогда приготовьтесь, пожалуйста, и откройте Евреям 6 главу. Я думаю, это пастора Майка или это мое? Можно пить? Ну ладно, ничего буду. Евреям, послание Евреям, 6 глава. Послание Евреям, 6 глава. Мы будем оттуда читать, но вы пока приготовьтесь, а я вам расскажу такую интересную историю. Вы знаете, очень часто мы верующие, мы говорим о вере, и мы говорим, что надо верить в Бога, но сами до конца даже не верим и не доверяем Божьему Слову. И как раз, когда приходят какие-то, знаете, ситуации опасные, какие-то вещи, переживания, может быть, болезни, да, мы очень быстро его забываем и очень быстро отказываемся, да. и пытаемся найти какие-то человеческие способы решения. И такая интересная история, ну это можно сказать как шутка. В одном небольшом городе открылся ночной клуб. И местная церковь взялась за молитву, чтобы этот ночной клуб, как бы, ну, прибежище для грешников, скажем так, чтобы он закрылся. Они усиленно молились, и что случилось? Ну, это шутка, я не думаю, что это правда. Молния ударила, и клуб сгорел. Хозяин клуба подал в суд. В суд вызвали пастора там, прихожан церкви и хозяина. И хозяин, так сказать, обвинял церковь за то, что церковь молилась, и такой произошел инцидент. И пастор с себя снял все полномочия и сказал, что мы не виноваты. А хозяин продолжал утверждать, что это из-за их молитвы вот такое случилось. Судья улыбнулся, посмотрел и сказал: «Ну, думаю, что в этой ситуации никто не виноват, но один вывод могу сказать точно, что хозяин клуба верит в молитву больше, чем пастор церкви». Это действительно так. Вы знаете, что иногда мы молимся, но мы даже не верим, что это может произойти. Но скажите, чем изменился наш Бог? Он остается таким же, каким он был 2000 лет назад и 6000 лет назад. Но получается так, что мы вкушаем Бога, мы приходим к Богу, но потом, когда мы видим, что, может быть, затягивается ответ на нашу молитву, может быть, не происходит сразу исцеление, может быть, не происходит какое-то благословение, ну, в принципе, не так, как я бы ожидал. Мы разувериваемся в Его силе. Мы разувериваемся в Его мощи. И Евреям 6 глава, здесь интересные написанные слова, вы знаете, они настораживают нас. Давайте мы сейчас прочитаем Евреям 6 глава с 4 стиха. Окей. Здесь сказано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». И дальше сказано: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волжцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Вот такие строгие стихи, и это Слово Божье, и мы сейчас немножко над ними поразмышляем. В самой первой строчке написано: «Ибо невозможно однажды просвещенных людей». То есть люди, они могут услышать Слово Божье. И можно так сказать, что Евангелие Божьей благодати сейчас же проповедуется практически повсюду. Но если это только не мусульманские страны, в которых страшные гонения. Да? То есть люди не находились эти в неведении. Да? И мы видим, что не очень хороший конец. Их невозможно даже обновить покаянием, то есть последующее покаяние уже не работает. Но началось все с того, что они услышали благую весть. Они были просветлены вот этим вот Евангелием спасения, да? И подтверждение тому мы вспомним Иуду, Иуду Искариота, да? Ведь не просто так он был в команде Иисуса Христа, не просто так он был со всеми учениками. Мы видим, что его коснулось то слово, которое было сказано. И вы знаете, точно так же в нашу церковь приходят люди, и их касается Слово Божье, но потом они исчезают. Что-то до конца не срабатывает, где-то они притыкаются, но они были когда-то просвещены. И дальше сказано: «Вкусивших дара небесного». Что значит небесный дар? Небесный дар – это и есть Господь наш Иисус Христос. Они вкусили, но не приняли его до конца. Вы знаете, что любую пищу можно же вкусить, попробовать, но отставить тарелку. Вы знаете, то же самое происходит со многими-многими людьми. Иисуса Христа надо принять полностью. И, как я сказала, образ жизни измениться должен твой полностью. Мышление должно изменяться полностью. И недаром сказано в Писании, что кто не ест что было вообще непонятно в то время ученикам, плоти человеческой. Иисус сказал, кто не будет есть плоть Сына Человеческого, пить Его кровь, тот не будет иметь жизнь вечную. И получается, люди приходят к Богу, они вкушают, только немножко касаются, но они полностью Его не принимают. Следующее сказано, соделавшиеся причастниками Духа Святого. Здесь не обязательно говорится о том, что это те люди, которые получили дары Духа Святого, получили какое-то там помазание и так далее. Дух Святой, он работает и с неверующими людьми. И если бы Духа Святого не было, если бы не было его обличения в грехе, то вообще никто бы не смог покаяться. То есть Дух Святой привел такого человека к покаянию, и здесь сказано, что они причастились как бы от Духа Святого, да, то есть сила Духа Святого пригласила их и привела, и они прикоснулись к Богу. И дальше сказано, они вкусили благого глагола Божьего, да? То есть благой глагол Божий – это и есть то Евангелие, то семя, которое сеется в сердца людей, когда проповедник говорит слово, да? Когда вы слушаете слово Божье. Но мы с вами помним притчу о сеятеле, тогда, когда сеятель шел, разбрасывал семя, и оно упало на совершенно разную почву. И была такая ситуация, когда семя упало на каменистую, да? И там семя не взошло. И Иисус эту притчу объясняет тем, что семя это не взошло. Почему? Потому что пришли испытания, пришли трудности, да? И они заглушили это семя, они не дали ему подняться. Так вот, точно так, что существует категория людей, которые даже сидят в церкви, даже вкушают глагол Божий, но они это семя не принимают до конца. И особенно, когда приходят испытания, им не на чем строить свою веру, им не на чем удержаться. И мы с вами говорили в прошлый раз, мы говорили о послушании, да? Мы говорили о том, что важно не только слушать, важно слышать и важно вкладывать это в свое сердце, важно принимать это семя, да? Потому что если придет, я верю, что придет преследование опять церкви христианской, в Америку также, да? И когда у нас, может быть, будем лишены мы каких-то привилегий, будем лишены свободы. На чем будет строиться наша вера? На чем будет строиться наша вера, если мы теряем какие-то привилегии? Она должна стоять на слове, она должна стоять на том семени, которое мы приняли в дух свой. И дальше, смотрите, сказано, вкусили сил будущего века. Значит, вкусили сил будущего века. О чем здесь идет речь? Будущий век – это что вообще? Ваша версия. Новый мировой порядок или Царствие Божие? Царствие Божие, конечно. Вы знаете, часто говорят, вот если бы человек увидел какое-то чудо, он бы тут же пришел к Богу. Но вы знаете, я вам хочу сказать, опять-таки, беря того же самого Иуду и беря того же самого Петра, который видел эти чудеса, да, но это не удержало их от того, что Иуда предал, а Петр отрекся от Иисуса Христа. Вкусивших будущего века, сил будущего века, это люди, которые увидели чудеса, увидели знамения, но это не помогло им полностью, можно сказать, вцепиться в Господа, да? Полностью к Нему приклеиться всей своей жизнью. И вы знаете, даже когда толпа ходила за Иисусом Христом, и вы помните эту ситуацию, когда он накормил тысячи людей, да, 5000 людей, он сказал следующую фразу, он сказал им даже такие вещи, что он говорит, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, то есть эти люди вообще даже не из-за чудес ходили за ним, но потому что ели хлеб и насытились. Вы понимаете, совершенно разные причины толкают людей к приходу в церковь. Собственные проблемы, одиночество, желание общаться, communication, да? Но не так много в этой группе людей, тех, которые 100% они хотят самого Бога. 100% они хотят посвятить всю жизнь Ему. И даже мы с вами вот делали праздники, да? Делали все эти спектакли. И очень многие люди приходили просто на шоу, как на шоу. Просто потому, что праздничное время года, и хочется такого что-то интересного. И люди эти, они слышали это семя, оно, может быть, где-то оно падало в их сердце, но они не давали ему прижиться. То есть даже вкусивших глагола вечной жизни, да, сил будущего века, да, то есть силы Царствия Божьего, Иисус говорил, что если вы видите, что я изгоняю бесов, если я исцеляю, значит, истинно приблизилось к вам Царствие Божие. Но этого даже недостаточно, чтобы человек пошел все равно за Богом. И дальше здесь сказано 6 стих. «И от падших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия». Снова распинают Сына Божия. Очень часто люди, опять-таки, которые притыкаются через какие-то испытания, через какие-то вещи, которые, может быть, не так выстраиваются, как бы они хотели, они начинают сразу обвинять сначала окружающих, потом Господа. И таким образом они практически снова Его распинают. Снова Его распинают. Бог не ответил на мою молитву, а чего я должен ходить в праведности? А почему я должен делать то-то и то-то? И получается, что эти отношения, знаете, строятся просто «ты мне, я тебе». И если Бог не работает у нас, знаете, как на побегушках, то тогда мы свои сразу обязанности складываем. Но мы видим в Писании, что очень часто Бог просто испытывал терпение и взращивал веру людей, проводя их через какие-то отсрочки, проводя их через какие-то испытания. Я хочу вам сказать, мы не должны путать вот то, что здесь написано о том, что таких людей невозможно обновить снова покаянием, с тем, как просто верующий человек, да, мы все несовершенные, мы можем падать. Но если мы в покаянии опять восстанавливаем отношения с Господом, приходим к Нему, это покаяние действительно, когда оно идет от самого сердца, оно работает, и Господь снова и снова поднимает нас и дает нам шанс идти снова, да. Но есть люди, которые вот это вот все-все-все они уже испытали, и они всем этим присытились, насытились, и все равно этого недостаточно. Они не хотят такого Бога. У них собственное какое-то понятие, и Господь говорит, что таких людей уже невозможно. Что ты сделаешь с ним? Невозможно его обновить покаянием. Дальше, смотрите, 7 стих. Здесь Господь включает аналогию. Аналогию с такими, знаете, как, ну, может быть, природные, да, явления. И здесь написано, что земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, она получает благословение от Бога. То есть, смотрите, на землю падает дождь. И по идее, если земля... Это субстанция, которую Господь, ну вот почва, да, она есть на, практически на всей планете. Если она хорошо орошается, если она получает влагу, если туда падает какое-то семя, должен произойти злак. И смотрите, если это происходит, то это нормально, и такая земля благословенна Богом. Но если земля, которая, дальше 8 стих написано, производящая тернии и волчцы, негодная, близка к проклятию, которого конец сожжения. То есть это именно те люди, которые вот здесь вот были перечислены, да, которые получают достаточно влаги. Им было сказано слово, они видели Божьи чудеса, они видели уже, ну, практически все, к ним прикасался Дух Святой, но они все равно делают выбор, просто жить не для Бога, но жить для себя, да. То есть здесь сказано, такая земля не производит ничего, только тернии и волчцы, то есть колючки и сорняки, да. То есть одни плоды, которые, ну, действительно можно только сжечь и выбросить. То есть земля эта, она получила все питание, какое только можно. Иногда, вы знаете, мы с вами бьемся за каких-то людей, что, ну уже что мы только не делали, что мы только не говорили, да. Вы знаете, нужно на какое-то время просто оставить таких людей. И все равно человек, он делает свой выбор, вы понимаете? И опять-таки, когда Иисус шел, и когда он увидел эту бесплодную смоковницу, он хотел проклясть ее, да, но дело в том, что опять-таки дается каждому время, дается время, и может быть сегодня вам тоже говорится слово, и может быть кому-то из ближних вы уже сказали, сделали все, что только можно, дается время, но выбор делает человек сам. И вы знаете, дальше здесь говорится о том, давайте мы прочитаем 9-10 стих. Павел с надеждой говорит церкви, которой он писал это послание, он говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Я хочу вам сказать, церковь Любовь Христова, я верю, что вы в лучшем состоянии, и вы держитесь спасения. Аминь. Хоть я и говорю вам сегодня эту проповедь, но я верю, что вы намного в лучшем состоянии. И часто мы говорим проповедь, которые вдохновляют, но есть проповеди, которые предостерегают. И сегодня я хочу это слово сказать, чтобы было действительно предостережение. И дальше он говорит, 10 стих, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Дело ваше, то есть это ваши дела, не только слова, и труд любви. Интересно, как бы сказано выражение «труд любви». Любовь, ну как бы это же все-таки чувство, да? А здесь сказано, что труд любви. То есть для христиан это понятие «труд любви». То есть это действие, когда человек, он Божью любовь, он являет просто плодами и делами своей жизни. И дальше он говорит, «Желаем же, 11 стих, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». То есть вот эта ревность нашими делами и любовью, она должна остаться в нас до последнего нашего вздоха здесь на земле. И дальше сказано, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Вот здесь мы немножечко остановимся, чтобы мы не обленились. Получается, что можно прийти в такое состояние, знаете, расслабления, когда, ну, как кажется, вроде бы жизнь хороша и жить хорошо, да, и мне уже не нужно никуда идти, ни к чему стремиться, не нужно искать Бога. И сказано, верою и долготерпением наследуем обетование. Обетования не приходят просто так. Обетования сказаны, но если мы будем лежать на диване с газеты, обетования просто так не придут. И мы знаем, что точно так же евреи, выйдя из Египта, и мы с вами, как церковь, вернее, ну да, церковь, вышедшая из греха, мы не можем просто, знаете, ну, сидя на лавочке там или где-то читая в кресле просто какую-то мирскую литературу, не заботясь ни о чем, ни о своем росте, ни о просто просвещении, ни общении с Господом, прийти куда-то, да? То есть мы хотим уже властвовать здесь на земле, и мы хотим прийти в Царствие Божие, но для этого нужно предпринимать усилия. И здесь сказано, через терпение, долготерпение и через веру наследуется обетование. Давайте мы вспомним примеры ну, таких праотцов наших, да, тот же самый Авраам. Смотрите, Авраам, это переводится его имя уже впоследствии, Авраам это отец множества. Но мы помним, что Авраам не имел своих детей и не имел их очень-очень долго. И когда Господь сказал ему выйти из земли своего отца, и пойти в ту землю, пойти туда, не знаю куда, Авраам, он долго не колебался, он собрал свою семью, и он вышел, и он пошел. И Господь сказал, что ты станешь отцом множества. Авраам, конечно, принял это слово, но мы знаем, что десятилетия он не видел ничего. Он не видел ничего, но только об Аврааме сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Почему наша вера такая короткая? Почему мы хотим вот сегодня и сразу? Почему, когда мы не видим какого-то знамения, подсказочки, сна какого-то, мы сразу выходим из себя, Бог ничего не говорит, Бог молчит. Но вера в том и заключается, что мы не видим это, мы не живем чувствами, и мы не видим это зримо, но мы верим в это, да? И вот Авраам, он был именно таким. И мы знаем, что Аврааму была обещана вот эта земля, Ханаан, да? А вы знаете, что на самом деле Ханаан – это земля, которая была проклята. И когда Авраам вошел туда, она стала благословенной. Когда народ израильский с Моисеем, когда они вошли в эту землю, да, там были какие-то языческие народы, но она стала благословенной, потому что пришли верующие люди. Точно так мы с вами, нашей верой, если мы идем до конца, мы можем изменить ситуацию, мы можем повлиять на обстоятельства, мы можем повлиять на людей, если мы верим. И очень часто наших слов просто не нужно, нужна молитва, нужно ходатайство. Но вот Авраам был такой, он поверил Богу, и он вышел из этой земли, он вышел из этого города Ура-Халдейского, и он пошел не знаю куда. И мы помним с вами, как он мучился, может быть, что он не видел, что у него есть дети, нет ребенка, Сара не беременела. Но еще большее было испытание, когда все-таки этот ребенок родился, и когда что? Его нужно было принести в жертву. Здесь просто ничего не поддается пониманию. Ну как это так? Господь, ты же пообещал. И ему нужно было оставаться и продолжать и верить Богу. Точно так же мы с вами можем читать об Анне, которая просила ребеночка, и которая получила его, да, назвала его Самуилом. И она сказала: «Я отдам тебе это дитя». И она отдала его, когда этому ребеночку долгожданному было всего 2 годика. Она его отдала в храм. Вот женщины, может быть, мужчины, представьте себя на ее месте. Представьте себя на месте Авраама. Как тяжело верить, когда Бог говорит: вот сейчас дай мне твое самое дорогое и продолжай верить, что все будет хорошо. Нам тяжело это принять, нам тяжело с этим расставаться. Но мы видим, что все эти люди, они остались верными. Они остались верными. И мы знаем, что у Анны потом родилось или 4, или 6 детей, хотя до этого она действительно вот была бесплодна. Точно так же Авраам, мы знаем, что он по вере, он возложил Исаака на жертвенник, но Господь остановил его руку. Окей, поэтому еще раз, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Пусть нас никогда не смущает, что Бог не сразу отвечает. Пусть нас никогда не смущает, что Бог не бегом просто изливает на нас благословение. Потому что Богу очень важно сформировать в нас что-то, то важное и ценное, которое будет ценно не только на этой земле, но и там, да? Давайте дальше мы посмотрим, вернее, не дальше, а история Ноя. Мы знаем, что до того, как произошел потоп, за 100 лет практически, да, Бог обратился к Ною и сказал, что я произведу великий дождь, великий потоп на землю. И Ной, опять-таки, ему нужно было поверить Богу, потому что мы знаем, что в то время земля, она орошалась специальным как бы слоем таким, который был над всей планетой, и было орошение совершенно другое, чем сейчас. Дождя никогда люди не видели. И вот Бог говорит, что я пошлю потоп. И мы так думаем, что, наверное, Ной стал спрашивать: Бог, что такое потоп? И, может быть, Господь ему как-то объяснял, что это будет вода, которая вот в реке, но она будет идти с неба, да? И Ной никогда этого не видел, и Бог ему не показывал, как это будет. И очень часто нам с вами приходится просто вот брать слово, кто-то, может, получил лично, а иногда просто брать слово из Писания и стоять на нем. Потому что уже все человеческие основания просто этого не выдерживают. И мы должны учиться это делать. И вот представьте Ной. Он никогда это не видел, никогда даже во сне ему не являлось, Бог не давал ему видения никакого знака. И ему надо было поверить Богу. Мало того, что он поверил, но мы знаем, как Ной стал себя вести. Он в послушании стал строить этот ковчег, но кроме этого он пошел по той земле, где он жил, и он призывал людей к покаянию. Он говорил о том, что придет потоп, и он говорил о том, чтобы люди покаялись, и в результате они только смеялись и издевались над ним. Вы знаете, мы сейчас живем в то же самое время. Кто-то смеется, кто-то, может быть, думает, что ну вы там сектанты, у вас вообще голова поехала. Но Господь сказал, что точно так, как в пришествие Сына Человеческого будет, как во времена Ноя, когда люди совершенно не ожидали ничего, они жили своей жизнью, они, может быть, там женились, радовались, но пришел потоп и уничтожил все нечистое. Сейчас то же самое время, но Ною нужна была вера. Ной не видел никаких зрительных подкреплений, Ной не видел никаких видений. Бог не показал ему во сне, что это будет вот так вот, но он это делал все по вере. И нам очень-очень важно не зацепиться ни за какие-то обещания, не за обещания, но за видимые какие-то вещи, да, а вцепиться именно в слово. Поэтому почему мы живем? Почем мы живем? По вере или по чувствам? Вы знаете, всегда-всегда у нас будет выбор. Если мы заболеем, если, может быть, будут какие-то финансовые нехватки, если будет какая-то проблема в отношении с кем-то, на работе, где угодно, в семье. Вы знаете, мы должны просто для себя взять и просто, знаете, ту истину и записать в своем сердце, что любая проблема, любое испытание, любые обстоятельства, они всегда меньше, чем наш Господь, который стоит рядом с нами. Они всегда меньше, они всегда слабее, чем Господь, чем Его сила. И мы должны просто на этом стоять. Вы знаете, опять-таки, как я говорила, есть только один шаг. Это отвернуться от своих грехов, повернуться к Богу и просто изменять весь свой образ жизни, позволить Богу его, через Его Слово менять наше мышление также. И еще один пример, интересный пример. Тогда, когда человек, он просто положился на чувства, да? Смотрите, мы с вами слышим Слово, но мы не принимаем его внутрь нас, да? Та же самая история произошла, когда, знаем, был такой патриарх Исаак, и он имел двух сыновей, Иакова и Исава. Вы знаете, что Исав, он был очень такой волосатый мужчина, да, и он был первенец, они были близнецы, но он был первенец. И Иаков, его имя переводится как обманщик, да, в то время по научению мамы своей, он решил получить благословение, которое предназначена Исаву. И он решил обмануть своего отца, который был слеп на то время. Он взял шкурку овечки, обмотал свою руку, да, отец ничего не видит, соответственно, он живет на ощупь. И он пришел к нему, и, притворившись как бы вот этим Исавом, он сварил ему любимую похлебку и принес покушать отцу, да. И отец на ощупь, просто гладя эту руку, он говорит: «Я не пойму, на ощупь ты как Исав, но слово твое слышится как Иаков». И вот отец вместо того, чтобы услышать это слово, да, он принял чувство, принял то, что он почувствовал. Вы знаете, мы с вами всегда будем ошибаться, когда мы на чувства, на какие-то видимые вещи будем принимать то, что окружает нас. Если мы не будем жить по слову, по вере, мы потеряем свои обетования, мы потеряем свое наследство. Потому что, вы знаете, действительно, там хорошо говорят, там может быть какая-то, знаете, сладкая, сладкие какие-то обещания, какая-то музыка. Но если в этой музыке, если в этой музыке и в этих словах нету истины, нету вот этих вот костей и основания, очень легко впасть в это обольщение, очень легко впасть в лжеучение. Поэтому не живите чувствами, но живите верой. Если мы не хотим действительно потерять вот это наше наследие Божие обетование, которое Он нам дал. И вы знаете, еще я хотела бы сказать, что очень часто нашей вере мешает наш настрой, внутренний настрой, да. Когда у нас настрой такой, что вот негативный, все как бы в дауне, что все будет плохо, нам нужно это поменять. Давайте мы откроем с вами Лука, 7 глава, и почитаем такую интересную историю. Лука, 7 глава. Эта история рассказывает нам о том, как Иисус Христос воскресил мертвого мальчика. Но нам есть тут чему поучиться, и просто я бы хотела, чтобы вы отметили некоторую вещь. Смотрите, с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». То есть мы видим, что в нем было это compassion, сострадание, но он сказал: «Не плачь, остановись». В то время, когда происходила такая трагедия, смерть, нанимали специально плакальщиков. И вот они несли этот гроб, да, несли там это одро или что с мертвым этим телом. И шла целая процессия, которые громко кричали и плакали, да. Так вот я хочу сказать нам это в духовном просто смысле, в духовном плане. Господь говорит, неизвестно что, вернее, как можно сказать, независимо от того, что мы оплакиваем, да, может быть, какую-то свою мечту, какую-то свою молитву, которая до сих пор не отвечена, может быть, какой-то диагноз, может быть, какие-то разрушенные отношения. Господь говорит, не плачь, перестань плакать. И Он просто ей сказал это, да, сказал, чтобы действительно поменялось это отношение, потому что если ты в вере, но если ты продолжаешь оплакивать это, если ты продолжаешь это хоронить, не произойдет никакого изменения. И дальше следующее. «И подойдя, прикоснулся к одру, неши остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Вы знаете, очень важно поменять наши отношения. В церкви, как правило, люди грустные, люди убитые, да, люди, которые находятся там, я не знаю, под каким-то прессингом. И, как правило, радости, даже в обычных церквях, это не принято улыбаться и радоваться. Мы должны поменять вот этот наш аттитюд, этот настрой наш. Потому что все время оплакивать, все время плакать, можно в покаянии где-то, но постоянно этого не должно быть. Потому что наша вера, она опять-таки не должна строиться на том, что мы видим. И я не знаю, что мы оплакиваем, и у каждого это может быть совершенно свое, как я сказала, что может быть какой-то диагноз, может быть какая-то ситуация, может быть финансы, может быть отношения. Но мы, если будем это оплакивать, если мы будем действительно об этом сожалеть, Господь никогда это не воскресит и не восстановит. Да? И вы знаете, очень часто люди просто вот в этом состоянии, и они должны поменять себя, поменять просто внутреннее свое отношение. И вы знаете, перестать просто быть действительно вот этими плакальщиками, потому что Господь, Он действительно приходит, и Он смотрит нашу веру. Он сказал когда-то отцу мальчика бесноватого, хотя бы сколько-нибудь веруй, да, хотя бы какую-то небольшую веру покажи. И вы знаете, давайте мы откроем также и почитаем. Есть такое обетование. Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, там обетование. И очень часто его цитируют, да? Паралипоменон. Так, я не помню, какая глава, хорошо, я зачитаю. «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Посмотрите, смириться. Это очень важно. Если будет молиться, если будет жаждать Господа, да, то я приду и исцелю их землю, я прощу их грехи. Мы с вами очень часто молимся за пробуждение здесь, в Мичигане, в русском комьюнити. Но все начинается пробуждение с нас самих, и, конечно же, пробуждение начинается с церкви. Тогда, когда мы здесь в церкви, мы каемся в наших грехах, мы хотим очищения, мы хотим отношений с Господом, когда мы смиряемся, когда мы перед Ним, то приходит пробуждение сначала в церковь, потом пробуждение приходит и за ее пределами. И здесь сказано, если смирится народ мой. Но дальше сказано, если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю с лица земли моей, которую я дал вам, и храм сей, который освятил именем моим, отвергну от лица моего, и сделаю притчей и посмешищем у всех народов. Никто не хочет быть посмешищем, правда? Но Господь четко говорит, что не отступайте от моих уставов, смирите себя, ищите меня, отступите, обратитесь от худых своих путей, да, не оставляйте мои заповеди. Если вы это будете делать, то я благословлю и исцелю вашу землю. Но вы знаете, если этого нету в церкви, если в церкви нам, и не особо хочется идти, и если в церкви, знаете, говорят, такая, знаете, есть даже как пословица у пастырей, если хочешь отдохнуть, не сильно напрягаться, объяви молитвенное собрание, придет 3 человека, да? Вот это истина, потому что на молитву особо никто не стремится. Никто не стремится, никто не хочет искать Бога, прославлять и просто молиться. Никто не хочет. Все хотят какого-то действия, все хотят действительно, чтобы было что-то такое интересное, но это все человеческое. А просто искать Бога, да, не особо многие люди хотят. И вы знаете, в этом плане, может быть, даже мусульмане для нас хороший пример. 3 раза в день они расстилают свои коврики, становятся на колени и молятся. Мне одна сестричка рассказывала, что у нее был друг-мусульманин, который просто лоб свой стер и колени стер от того, что он молился пред Богом. Я так себе, знаете, нарисовала картинку, что если бы все христиане всей вот планеты Земля 3 раза в день просто оставляли бы свою работу, все свои занятия, всю свою просто занятость, расстилали где-то коврики или без ковриков, просто я представляю, что, может быть, транспорт бы остановился совсем или что-то такое. Но это и есть сейчас в Европе. Но насколько бы действительно, может быть, изменилась бы ситуация в жизнях людей? Насколько бы изменилась ситуация вообще в мире, в странах? Но этого нет. Этого нет. Но Господь нам четко говорит, что если взыщете меня, если помолитесь, если будете смиряться, я исцелю вашу землю. Поэтому мы не должны забывать, что плакать, оплакивать, сидеть в депрессии, что это не изменит ситуацию. Это не изменит ситуацию. И Господь говорит, не плачь. И этому юноше он говорит, вставай. Сегодня мы с вами будем молиться. И я хочу, чтобы вы сказали своим обстоятельствам. Просто, может быть, я не знаю, что вы уже похоронили. Может быть, похоронили свои миграционные документы. Может быть, похоронили просто свое будущее, что вы там не построите брак или отношения. Может быть, похоронили и приняли диагноз врачей. Может быть, похоронили свою финансовую ситуацию. Может быть, похоронили какую-то, я не знаю, проблему закопали. Сегодня я хочу, чтобы вы сказали: «Встань! Я не хочу верить в это, и я не собираюсь больше плакать». И Господь сегодня нам говорит: «Перестань плакать, начни мне верить». Давайте мы сейчас встанем и будем молиться. Я хочу, чтобы каждый из вас просто, каждый из вас подумал, что в его жизни, уже над чем, может быть, ты молился долго, но ты уже опустил руки. Вот сегодня Господь здесь. И Он никак не хочет, чтобы мы были вот такими людьми, которых потом, как здесь сказано, уже бесполезно обновлять покаяние. Пусть это будет великим нам предостережением. Но Он хочет, чтобы мы всегда, всегда, всегда оставались людьми веры, как Авраам, как Моисей, как Ной, как Павел, как люди веры. Они все нам даны как примеры. И поэтому сегодня мы просто давайте будем обращаться. О чем вы молились так долго, но вы не видите ответ? Может быть, вы уже сложили руки. Я еще раз хочу вам сказать, перестаньте опускать руки. Я не знаю, что это. Может быть, это спасение членов нашей семьи. И мы так долго просто говорим к Богу, но Господь говорит: «Я исцелю твою семью, я исцелю твоих детей и в духовном, и в физическом плане». Вспомните, когда стены Иерусалима были разрушены. Неемия, который пришел и восстановил, перед этим он служил у царя, который был совершенно в другой стране, но эта боль о том, что стены разрушены в его родном Иерусалиме, да, что там постоянно набеги, она не давала ему жить. И он сказал: «Царь, отпусти меня, 12 лет, 12 лет нужно на восстановление, я не знаю, сколько нужно на восстановление вашей ситуации». Может быть, вашей семьи, может быть, отношений, может быть, здоровья, но Господь знает. И Он будет смотреть на наш вот этот вот настрой, на наш attitude, что внутри нас. Плачем ли мы, опускаем ли мы руки, или мы продолжаем верить. Давайте будем молиться сейчас. Господь дорогой, Боже, мы сейчас перед Тобою, Господь. И мы, Господь, просто благодарим Тебя уже за все те обетования, благословения, за все, что Ты сделал в нашей жизни. Но самое главное, мы благодарим Тебя, Боже, что Ты назвал нас своими детьми. и что Ты, Господь, каждого из нас, Господь Божий, носишь на Своих руках. Господь, мы действительно, Боже, спасены по благодати. И мы живем, Господь, и стоим здесь, Господь, на этом месте по Твоей благодати. И сегодня, Господь, мы просто обращаемся к Тебе, Господь. И, Боже, мы хотим прежде всего пробудиться сами, пробудиться от этого сна, от этой депрессии, от этой печали, Господь, и продолжать верить Тебе, несмотря ни на что. Господи, мы приносим сейчас к Тебе, Господь, все наши нужды. Мы приносим Тебе сейчас наших родных, наших детей, наших супругов, наших мужей и жен. Мы приносим Тебе наших родителей. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты взял эту ситуацию под Свой контроль. Боже, мы продолжаем доверять Тебе, Господь. И, Господи, какие бы диагнозы ни говорили врачи, какие бы мнения ни говорили люди, мы это не принимаем ничего сейчас, но продолжаем верить только Тебе. Что бы ни сказали иммиграционные власти, какое бы решение я ни получил, я буду верить Тебе. И я знаю, Господь, что, Боже, если Ты, Господь Божий, берешь эту проблему, то Ты разрешишь ее. Господь, мы сейчас обращаемся к Тебе, Боже. И мы, Господь, приносим Тебе, Боже, все наши переживания, Господь, все наши страхи, Господь. И мы сейчас просто просим, чтобы Ты эти разрушенные стены восстановил. Что бы это ни было в наших жизнях, что бы это ни было, или это люди, или это отношения, Господь, восстанови, восстанови. Господь, мы не хотим останавливаться в вере, и мы не хотим жить видимым, Господь, но мы хотим жить Твоим Словом. Мы живем невидимым, Господь Божий. И, Господи, сейчас, Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть, Господь Божий, Твой святой огонь, пусть, Господь, Твое святое присутствие, оно сойдет сейчас в этот зал, Господь. И пусть каждый сейчас получит и услышит ответ от Тебя. Получит, Господь Божий, Твой мир в сердце. Люда, прими, пожалуйста, музыку, и мы просто сейчас откроем наши сердца Богу, и мы будем слушать Его, мы будем прославлять Его. Да будет разрушено всякое сомнение в нашей жизни. Господи, мы живем, Боже, Тобою, Господь. Мы движемся и существуем только Тобой, Господь. И, Боже, Твоя воля к нам, она самая благая, она самая прекрасная. И, Господи, в Твоем присутствии, Боже, действительно тают горы проблем, горы переживаний, Боже. Потому что, когда приходишь Ты, нам не хочется ничего, Господь, но только Твоего присутствия. И все наши проблемы и обстоятельства мы верим, что Ты разрешишь, Господь Божий. Разрешишь Твоей рукою, Господь. Разрешишь так, как Ты видишь эту ситуацию, Господь, но не так, как мы. Боже, помоги нам оставаться, Господь, в крепости. Помоги нам оставаться, Господь, в твердой вере, Господь. И пройти этот узкий путь, Господь, который Ты нам всем предназначил, Господь. Ты святой наш Господь Божий. Мы сейчас, Боже, стоим перед Тобою, Господь, и славим Тебя. Просто прославляйте Его.